Мы изучаем предисловие книги «Зор», труды Баля Сулама, страница 437, 21 пункт. Нас можно смотреть на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. 437 страница предисловия книги «Зор», труды Баля Сулама, 21 пункт. «И не верь философам, утверждающим, что суть души – это материал разума, и жизненная сила ее исходит только из познаний, что от этого она растет и этим оживляется, а ее бессмертие после смерти тела полностью зависит от меры приобретенных знаний, настолько, что без них нет у нее основы, на которой покоится бессмертие. Все это вовсе не мнение Торы. Да и сердце не согласно с этим. И любой, кто хоть раз пытался приобрести хоть какой-либо разум, знает и чувствует, что ум — это приобретение, а не суть приобретающего. А как сказано, весь материал нового творения, как духовных, так и материальных объектов, представляет собой не более не менее, как желание получать. И несмотря на то, что, как сказано, душа представляет собой желание отдавать, это лишь следствие ее исправления облачением в отражаемый свет, получаемый ею от высших миров, из которых она нисходит к нам. Но суть души — это лишь желание получать. И пойми это. А все отличие одной сути от другой, которое мы только можем выявить, не что иное, как отличие в их желаниях получать, которые порождают в каждой сути ее потребности, которые, в свою очередь, порождают мысли и знания в таком размере, который необходим для удовлетворения этих потребностей, обязанных своим возникновением желанием получать. И насколько различаются у людей желания получать, настолько различаются их мысли и знания. Например, у тех, чье желание получать ограничено только животными наслаждениями, потребности, мысли и разум направлены лишь на наполнение этого желания во всей его животной полноте. И несмотря на то, что для этого используют разум и знания человека, ведь время им быть взрослыми, разум этот как разум животного, поскольку находится он в рабстве у животного желания и служит лишь ему. А те, чье желание получать требует в основном человеческих наслаждений, таких как почести и власть над другими, чего нет у животного типа, их основные потребности, мысли, знания направлены только на то, чтобы наполнить это их желание, как только возможно. А те, чье желание получать требует в основном знаний, их основные потребности, мысли и знания лишь для того, чтобы целиком наполнить это желание.
Но, тем не менее, Баля Сулам называет все эти желания как желания животные. Он не говорит «человеческие», «людские». А определения должны быть определениями, они должны быть точными. Итак, каково мнение философов? Философы говорят, что мы что-то постигаем. Каким образом? Ведь мы же говорим, мы же рассуждаем, мы исследуем. И они не понимают, что они исследуют не природу, а исследуют собственные измышления, и поэтому и не держатся за нечто настоящее, а крутится вокруг фантазий, не обоснованные ни на каких исследованиях реальных. Только лишь основанные на мыслях. Поэтому так и говорят они о душе человека. Нефеш, нешама. И якобы если заниматься этим, говорить об этом, то мы уже имеем с этим связь. В то время как каббалисты говорят, что все это одна большая ложь. Ни у кого из людей нет души. Душой называется постижение свойства отдачи, находящееся выше нашего желания, выше нашей природы. И те, кто приходит, приходят. Те, кто нет, нет. А существование в этом мире мы еще должны проверить. Что такое вообще существование в том ситуации, то, что мы называем нашей жизнью? Но никакой связи нет между нашей животной жизнью, то есть животными желаниями и душой, потому что душа — это желание отдавать и не имеет никакой связи с нашими желаниями. Поэтому нужно разделять одну часть от другой. Буквально железной стеной. Или человек находится на одной стороне, и тогда для него решающим является то, что находится в его животных желаниях, или же он управляет ими, каждым из своих действий, и он пользуется ими ради отдачи, используя возможности отдачи. И тогда те действия, те желания будут называться душой, нешама. Или нефеш, наранхай, нефеш, рох, нешама, хаехи. Да, все названия слова души на всех 125 ступенях. Вопрос. Есть у кого-то вопрос? Пожалуйста.
Почему скрыто то, что материал всего творения не более, меньше, не менее, а лишь желание получать?
Скрыт? Почему скрыт? Он не скрыт. Если ты исследуешь, ты увидишь, то все, что существует, желает привлечь к себе, притянуть все хорошее и вынести из себя все плохое. Это и называется желанием получать. На уровне неодушевленной природы существует взаимное притяжение или взаимное отталкивание. На уровне атомов, молекул, на всех уровнях существует работа материи над собой, когда каждая частица притягивается к самой удобной из всех возможных уровней, всех возможных уровней, на которых он находится. Это тоже называется желанием получать на всех уровнях. Ты не видишь ничего, ничего в твоем окружающем тебя мире, кроме видов желания получать, которые каждое мгновение действуют ради себя. Это то, что ты наблюдаешь. Посмотри, как материя укладывается. Ты кидаешь камень, он падает. Вода стекает вниз. Ветер уравновешивает давление, стремится к более устойчивому состоянию. И так все, абсолютно все. Частица творения и собрание частиц, неважно в какой форме, и говорим ли мы о неживом, растительном, животном или о людях, и в любом сочетании интегральном все действует, и каждый желает, каждая частица, и все вместе хотят привести себя к самому удобному состоянию. Это называется цель, желание получить. Покажи мне хоть какое-то действие, которое было бы не таким. Всегда выбирается наименьшее зло, выбирается наилучшее добро во всем и везде. Посмотри, как ведут себя неживое, растительное, животное, виды природы. И этот закон имеет выражение в инстинктах. Есть общая сила природы, так же, как на уровнях первой, второй, третьей, исходящая из корневой четырех стадий прямого света. И только на четвертой стадии появляется собственное развитие на уровнях первом, втором, третьем. Внутри четвертого все еще происходит инстинктивное развитие, не задействуя свободу выбора, но уже проходит эмоционально, уже происходит развитие все-таки, когда желание получать развивается. Так что хочет развивать себя, выбирает что, где, науку, образование, торговлю, промышленность на протяжении всей истории, пока не доходит до наших времен. И здесь уже четвертый, четвертый далит да далит, и мы находимся, живем в особое время. Ты видишь только желание получать во всей своей глубине, во всех срезах, на протяжении всей истории, на всех осях и координатах. Как угодно. Нет ничего, кроме желания получать и его действий. И если ты говоришь, почему мы не видим желание получать, а что ты вообще видишь? Что ты хочешь увидеть? Ты не хочешь увидеть желание получать, ты хочешь увидеть, что будет мне от этого, и даже не во мне, ты не спрашиваешь о нем самом. Ты хочешь насладиться. Я наслаждаюсь мороженым. Ты не отдаешь себе отчет в том, что ты берешь это мороженое, помещаешь себе здесь в некоторое какое-то место, называемое горло, или мясо. Вот я вчера наблюдал, как ты ел. Помещаешь одно мясо в другое мясо, и вдруг наслаждаешься. Ты не отдаешь себе отчет, как это происходит, когда что-то входит куда-то, попадает сюда, какой-то кусок мяса, и ты своим куском мяса наслаждаешься. Ты ведь не исследуешь все это. Ты просто хочешь насладиться, как ребенок. Ам-ням-ням-ням. Со всех сторон. И добавлять к этому исследование, чтобы ты знал, откуда, почему, как, для чего. Главное — наслаждение. А вот когда нет наслаждения, когда появляются проблемы, когда сыпятся удары, страдания, вот тогда надо подумать, почему я страдаю, что с этим делать, как достичь наслаждения. И вот тогда разум начинает действовать, потому что деваться некуда. И поэтому, с одной стороны, добавляющий знание добавляет страдания. С другой стороны, без ударов невозможно достичь никакого разумения.
Да. Почему скрыто, что человек хочет все только ради себя? Намерение, которое иногда кажется ему, что он желает ради других, ради человечества.
Это зависит от уровня развития четвертой стадии. Я думаю, что сегодня это уже становится все более принято во всем мире. То, что каждый действует только ради себя, и нет ни детей, ни взрослых, ни любви, нет взаимоотношений между странами, нет ничего хорошего, чтобы кто-то друг другу делал. Сегодня все больше и больше проявляется как явное ногое эго, которое только и действует, и нечего нам его скрывать. И наоборот, как бы каждый обнажающий себя так вот попросту, не выкрашивая себя в что-то красивое, называется продвинутым, модерновым. Я думаю, что это хорошо, это правильно. Это раскрытие зла. Так и должно быть. Но это должно быть уравновешено разумом. То есть мы исследуем и видим, что такова наша природа. А не то, что я себе позволяю выразить себя как угодно, потому что я должен подумать и о других, потому что они тоже могут прийти и сделать со мной то, что им хочется. Но я говорю о разумном отношении. Я, в конце концов, сейчас начинаю постигать, что я весь и целиком эгоист. Большущий. Большущий означает во всем, что у меня есть. Я могу быть и маленьким, но во всех своих желаниях и чаяниях. Я не считаюсь ни с кем. А если и считаюсь, то потому что не позволяют мне не считаться. Да.
Почему это хорошо раскрыть такое?
Потому что тогда ты видишь, что если нет равновесия, то к какому состоянию мы приходим? Каждый будет поедать другого, как динозавры? Когда сильный, тот, кто силен, обладающий силой, у кого лучшие средства, будет побеждать маленьких. А маленькие тоже пока что. Это продолжается все время война. Человек, он... человек — это очень тонкое, очень особое существо. Не может быть под постоянным давлением, под постоянным страхом и угрозами. Люди приходят к очень большим стрессом, кажется, мачо, это не кино. Вообще, вся жизнь — это не кинофильм. Люди не могут. Я встречал многих таких людей. Это невозможно. Невозможно. Мы и видим, что на протяжении истории все войны, если ты кого-то и побеждаешь, то тот, кого ты победил, в конце концов, через некоторое время после войны, он тебя побеждает в ответ. Так получается. А сегодня вообще? Для чего тебе? Что ты достигнешь, когда ты начинаешь войну против кого-то? Что сегодня от этих войн? Когда-то ты хотел завоевать территорию, технологии, источники нефти или еще чего-то, управлять кем-то. Пожалуйста, ты все это можешь делать сейчас. Если у тебя есть сила, тебе стоит больше вкладывать в промышленность, и с помощью промышленности ты можешь управлять всем, чем угодно, не подвергая себя риску, и намного быстрее. Потому что вкладывать в войну невыгодно. Пока ты развиваешь оружие, это стоит колоссальные деньги, намного больше, чем в промышленность. А потом ты берешь все это свое оружие, ты уничтожаешь другого. Так что ты натворил, что ты приобрел? Всю эту разруху, потом тебе нужно все это выстраивать заново. То есть война сегодня, она невыгодна. Как только ты можешь с помощью промышленности, производства, торговли, перевода промышленности безграничной, то само понятие войны, оно как бы ускользает. Еще остается, потому что есть разные виды цивилизаций. Есть некоторые, которые живут как бы еще 5000 лет, отстают на 5000 лет, на 2000, но в интегральном виде все, они все больше сближаются друг к другу. И нет смысла устраивать войны. Только если наше эго с нашим желанием получать, все эти фашистские, нацистские режимы могут привести к искажению эго, потому что они растут из эго, а не потому что это выгодно. Логично, с логической точки зрения, рационально невыгодно. Ты можешь захватить сегодня любое место, пожалуйста. Кто тебя остановит? Скажем, китайцы сейчас захватывают Африку. Пожалуйста. Кто-то им говорит нет? Приходят, вкладывают, строят предприятия, зарабатывают деньги. Ну что ты с ними сделаешь? Так же, как и превращается как в твою страну. Может, ты какие-то проценты платишь, какие-то налоги. И все. Но эго просто действует везде, во всем, по всему миру. Да.
Как прийти к осознанию зла, а не к окрашиванию его? Вы сказали, что мы окрашиваем зло, якобы мы такие красивые, но как прийти к раскрытию зла, чтобы прийти к исправлению?
Через кризис. Мы объясняем, откуда взялся кризис. Кризис взялся в состоянии, когда у нас полное изобилие, все что угодно. Мы умные, толковые, мы имеем деньги, у нас есть машины, у нас есть природные ресурсы, есть все-все-все. И мы в то же время находимся в предсмертном состоянии. Все, что мы собираемся строить, уничтожает нас. Ничего не несет нам наслаждения. Ничто. И мы приходим здесь к осознанию зла, в том, что отношение между нами нехорошее, что сама природа наша не во благо. То есть, по сути, нет недостачи ни в чем. Есть и разум, и чувства, я помню, я ими неправильно пользуюсь. Есть и природные ресурсы, есть технологии, есть все, что мы развили. Мы неправильно этим пользуемся. Так что делать? Мы приходим к выяснению, к правильным выяснениям.
А что делать?
После осознания зла?
Да.
После осознания зла будут искать нас. Я надеюсь, в хорошей форме, а не так, как говорят, будут искать, кто это ответственно. Я надеюсь, что после конгресса мы выйдем в очень широкие действия по всему миру, передать людям знания вообще о существовании методики исправления, о том, что она существует, что есть такая вещь. И осознание зла тоже недостаточно, еще нет полного осознания. Есть, но как-то в полслова, потому что нет средств противостоять общему эго, природе человека. А если нет средств, так зачем об этом говорить? Можно обращаться в разные альтернативные методики. Как подсластить немного природу человека? С помощью всяких кружков, пуцы-муцы, где-то культура. Раздадим марихуану, раздадим успокаивающие лекарства. Немного запутаем здесь, немного там. А что еще можно делать? Как ты успокоишь эго? Как это возможно? То, что они делают все правильно, на 100%. Устраивают хаос. Устраивают беспорядок. Посмотри, по всему миру устраивают суматоху. И здесь, и там. Почему? Запутать людей. Потому что если люди не запутаны, если им нечем заняться, будет организовываться относительно элит. И поэтому элиты устраивают везде своих агентствах для того, чтобы устроить... все эти беспорядки. Сейчас в Израиле устроили через этих мигрантов, потом через бедуинов будут устраивать, потом еще как-то. И так во всех странах. То, что устроили в Сирии, что это было не так? Или в Алжире, в Египте, в Тунисе. Везде то же самое. Работа кропотливая, которую устраивают элиты из Европы. Без сомнений. Ну, это все. Они думают, что таким образом они смогут как-то подсластить ситуацию, то, чтобы эго было бы не так организовано. Потому что если все эти низкие слои без работы организуются, они могут уничтожить все. Так пока нужно устроить хаос между ними. В разных странах, по-разному. И это правильно, то, как они думают. То, что это пришло сюда, это уже другое. Они пробовали это делать теми беспорядками, которые были 3-4 года назад, да, потому что в Израиле не прошло то, что они делали. А с этими, с эмигрантами, это уже другое, уже по-другому. Но нужно действовать иначе. Но наверняка, что все точно так же, как и те беспорядки, которые были тогда, они управлялись из-за границы, так и сейчас управляются очень четко, очень скрупулезно кто-то. И здесь уже проблема, здесь уже поднимают не евреев и задействуют мировое общественное мнение, и придется искать решение. Не хочу говорить об этом, но придется искать решение другие. Все равно придется избавиться от них. Это страна, которая не устроена для того, чтобы принимать в себя чужих людей. Есть другие страны. Есть мы еще другие страны, которые... А здесь вообще место только для тех, у кого есть устремление к исправлению. Ладно, вопросы по тексту. По тексту.
Он пишет здесь, в абзаце, что новое творение. Что значит новое творение?
Не знаю, где он пишет то, что пишет, точнее.
Выясняется, что весь материал нового творения, как духовных, так и материальных объектов, представляет собой не более-менее, как желание получать.
Не больше, чем желание получать. Обновленное означает, что сущее из ничего, потому что сущее из сущего — это желание отдавать. Ты выдрал два слова и спрашиваешь, что это серьезно, разве? Еще? Тогда продолжим.
22 пункт. И эти три вида желания преобладают в любом человеке, лишь сочетаются в каждом в разных пропорциях. Отсюда и все отличия людей друг от друга.
Он хочет сказать, какие три вида желаний. Желание неживое, растительное и животное. Да? Те, которые находятся и в окружающей природе, и в каждом из людей. Верно? Итак,
а по материальным свойствам можно провести аналогию с свойством духовным согласно их духовной величине. 23 пункт. И таким образом, души людей своим духовным облачением в отраженный свет, получаемый из высших миров, откуда они нисходят, обретают только желание отдавать намерение ради Творца. Это суть души.
То есть мы говорим о том, что нефеш — это желание отдавать, душа. И, разумеется, это сила, которая находится в желании получать, в нашей материи. Над нашей материей происходит сокращение, экран, отраженный свет. И тогда этот отраженный свет, выходя в виде отдачи со стороны человека, называется нефеш, душа или наранхай, зависит от уровня. Но, тем не менее, он парит над желанием отдавать, получать.
И после облачения ее в тело человека, она рождает в нем потребности, мысли и разум, направленные на отдачу, на то, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Облачается на тело человека означает, что этот свет облачается в желание. Это понятно? Ну что ты меня смотришь? Не очень? Ты все еще думаешь о теле человека, имея в виду свое мясо? Да, в этом вопрос, Бенце.
Как мы можем правильно сформировать наш подход к тексту и читать правильно?
Друзья, я поражаюсь сегодня. Что с вами стало сегодня? Слово «гуф» — тело. Ты представляешь себе плоть? Слово «нефеш» — тело. Ты представляешь, что в плоти есть некие особые эмоции? Что-то шевелится внутри? Скажи.
С одной стороны, делай то, что видят твои глаза, с другой стороны, мы должны отключиться от всех этих понятий, и как-то между двух этих состояний все куда-то уходит.
То, что видят твои глаза, видят материальный мир. В нем ты находишься. Если ты хочешь исследовать что-то, исследуй в материальном мире. А мы сейчас изучаем что-то, находящееся выше материального мира. Ты хочешь изучать материальный мир, иди в университет. Возвращайся. Если ты хочешь изучать духовный мир, поэтому ты сидишь здесь и учишься. И тогда это не находится перед твоими глазами, потому что ты все еще не видишь, тебе еще нужно приобрести такое видение, чтобы увидеть духовный мир. Это не с помощью материальных глаз, это должно быть духовное видение. Но тебе объясняется, что так же, как у тебя есть тело и жизнь внутри тела, точно так же существует духовное тело и жизнь в духовном теле. Духовным телом называется отдача, а то, что наполняет эту меру отдачи, называется духовным светом, духовной жизнью. Вот и все. Что такое духовное тело, если так? Отраженный свет. Духовная жизнь, извините. Отраженный свет — это духовное тело, потому что по мере духовного тела у тебя есть ощущение жизни. Сколько у тебя есть отраженного света, настолько ты тянешься отдавать близким. И ощущение близких и является твоей душой. Насколько ты находишься во всех, абсолютно всех, там находится твоя душа. Она не в тебе, не в твоей плоти. Эта плоть живет и умирает. Она живет и необходима как раз на то время, которое необходимо тебе для того, чтобы отменить свое желание получать. А иначе тебе не нужна плоть. Ты живешь, и до этого ты чувствовал, что она тебе не нужна, но все-таки нужна, потому что проявляется новое желание получать. Но в конце, когда ты получаешь первый духовный уровень, ты уже начинаешь понимать, что никакой связи с твоей плотью — это некое место или предыдущее состояние для раскрытия. То есть ты должен находиться в каком-то состоянии, от которого ты производишь вход в раскрытие. Когда ты можешь выразить какие-то условия, которые существуют для раскрытия. Ты стоишь перед дверью, и тебе говорят, за этой ты можешь пройти через дверь, если у тебя есть билет. Дай билет, что-то, что у тебя есть. Тогда можешь пройти. Ты говоришь, у меня нет билетов. Тебе говорят, иди поработай, купи билет и заходи, скажем, в кинотеатр. Иди поработай, купи билет и заходи. То есть тебе должно быть какое-то место, где ты работаешь, где ты покупаешь билет, и тогда ты можешь войти. Так мы и говорим, что то, что происходит, о том, что происходит за дверью, внутри того мира. Хорошо? Нет? Ну, спрашивай.
Он дал нам в начале пункта предостережение, чтобы не быть философами. Они говорят о вещах, которые не постигают.
А они вообще находятся в фантазиях. Ты спускаешься вниз и говоришь, я больше не хочу говорить, не... больше, чем то, что я чувствую. Так ты прав, не разговаривай. Но оставайся только в этом, по крайней мере, не ошибешься. Потому что в этой реальности у тебя есть наука, чувство, разум, и ты не ошибешься, как люди в нашем мире. А философы ошибаются почему? Потому что они говорят о том, что не находится в их чувствах, не входит в область их ощущения. И они обсуждают вещи, которых совершенно не ощущают. И почему для них это хорошо? Потому что пока за это платят. Пока есть какое-то желание быть частью чего-то, человек тянется к ощущению, к духовному, к тому, чтобы был контакт с духовным, но без работы над собой. И поэтому философия настолько ненавистна каббалистам. Потому что в каждом из нас сидит этот философ. Потому что мы тоже хотим постичь что-то без усилий. И разглагольствовать без всякого контакта. Но нужно все расставить по своим местам. Несмотря на то, что я бы это хотел, но ведь это мое эго. А на самом деле мы не будем говорить ни о чем, если мы его не постигнем. Все, что не постигается, невозможно назвать, определить ни под каким названием. То, что есть такая фраза. Вот и все. И поэтому мы и ненавидим философский подход, и ненавидим философа в каждом из нас, в себе, а это в каждом человеке это есть. Человек содержит в себе весь мир, и, конечно же, он проявляется, и его нужно уничтожить. То есть так же, как мы говорили сегодня, чуть раньше на семинаре, только через сердце. Если я ощущаю, то только исходя из этого я и говорю. Да. По теме.
Да. Мы говорили о том, что человек сердится на то, когда слышит, что у него нет души.
Какая разница, сердится или не сердится? Он не сердится, когда ты, как врач, объясняешь ему, что у него, не дай бог, рак.
Да, но он говорит, так что же тогда живет во мне и думает?
Ну, живет и думает, и что?
Он путает между телом и душой. Он говорит, у меня есть душа.
Откуда у него душа?
Так человек думает.
Ну, хорошо. Думать можно, за это не сажают в тюрьму.
Верно. Но мы хотим действительно, чтобы человек обрел свою душу.
Не говори, что у него есть, чего у него нет. Не говори ему пока. Вы когда-то слышали от меня в первый день, когда вы сюда пришли, что у вас нет души? Нет. После того, как человек находится некоторое время в пути, начинает понимать, что-то чувствует, подготавливает себя и начинает видеть, что духовное он все еще по-настоящему не постиг, ему можно объяснить, и то, так приблизительно, то, что у него нет души. И, поверь мне, возьмет еще много времени, пока человек на самом деле признает, что у него нет души. Он признает это в ту секунду, когда постигнет душу, потому что вещи противоположные есть, должны быть в том же самом месте. И это всегда. Мы постигаем что-то противоположное только в объединении между ними.
Мы сейчас говорим, что нам предстоит конгресс ЗОР, человек может обрести свою душу.
Единовременно. Да, есть такое понятие «купить весь мир за один единовременно».
А если человек уверен, что у него есть душа?
Я не рассказываю ему об этом. Мы вообще не объясняем, что у человека нет ничего, что у него ничего нет. Проблема не в том, ты говоришь, у тебя нет. У меня нет миллиона долларов. Но основа для миллиона долларов, скажем, один доллар, может быть, у меня есть. А ты говоришь, есть купивший мир за единовременно. То есть у меня немножко есть, но можно купить много. И это не проблема. Таким образом ты можешь привлечь. Главное, ты говоришь человеку, что у тебя ничего нет, абсолютно ничего. И наоборот, ты противоположен душе и духовному. Противоположен. И ты говоришь, не то, что у него есть какой-то контакт, и он может купить мир, а вообще у него никакой связи, никакого контакта. И это проблемный подход. Это нельзя. Нельзя так говорить с людьми. На самом деле, кто об этом не забывает, те, кто имеет с нами связь, они придут, и у них действительно есть возможность, когда на одном конгрессе можно купить много.
Я знаю людей, я знаю, что они сидят, слушают нас по телевизору, они знают, что они мне говорят, у нас есть душа, с чем мне прийти туда, что я там приобрету?
Раскрытие высшего мира. Раскрытие вообще всего. Ты хочешь видеть райский сад? Пожалуйста. Меру отдачи, свойство бины, это и называется Эден, рай. Малхут, поднимающийся туда, называется садом, райским садом. Хухма, которая там проявляется, это сам рай, как таковой. И ты не лжешь. На самом деле, он взаимопроникнется семинарами, он почувствует какой-то вкус отдачи, какой-то вкус духовного. Да.
Даниэль из Румынии спрашивает, может ли человек обрести душу, или только двух человек и более обретают душу?
Не, но мы не хотим все время напоминать, что говорится об общем. Человек в той степени, в которой он устремляется к общему, в шхине находясь, там он и может раскрыть. Он не может раскрыть что-то как индивидуум. Он раскрывает как индивидуум, находящийся в массе. и никакой другой возможности. В чем он раскроет? У него нет кли. Кли называется мера отдачи, которая есть у человека. И какая у него есть мера отдачи? У меня есть 10 килограмм. Откуда? Относительно чего? Как? Каким образом? Тебе нужно это привести под получение раскрытия. Да.
Вчера товарищ спросил меня, хочу ли я записаться с ним на конгресс. Рядом с компьютером. И когда я сделал, это было легко.
Было как?
Легко. Записаться вместе с кем-то. Сели у компьютера, он спросил, ты хочешь записаться? Я говорю, да, ладно, давай, да, покончим с этим. Это первый раз, когда мне было легко записаться на конгресс.
Это у нас было даже в антилопах, да?
Да-да. И всегда, каждый раз, и 2 года назад в Ганей Таруха. Вот это... включить компьютер, занести туда данные, все время откладывал это.
В чем здесь дело? Это психологически? Ну, объясните мне. Я бы первый, кто прибежал. Я бы был первый. И не понимаю, сейчас можно раскрыться, потом не будет времени, потом не будет, не будет места, не будет еще чего-то, не знаю чего. Почему? Что-то, то, что близко, то, что что-то важно. Я хочу быть как можно ближе к этому. Когда есть длинная очередь, я хочу быть первым, если это мне важно. Там ведь не бьют, там дают подарки. Ты хочешь быть первым? Если ты собираешься идти по своему желанию, просто так стоять в конце очереди, о чем это говорит? О том, что тебе это не очень приятно, страшно, отталкивает. Это естественно, так и происходит. Так как же было раньше у тебя?
Это все равно, что ты крутишься рядом с кассой. Ты не покупаешь, но крутишься там рядом с прилавками.
А что, это страх?
Не знаю, я спрашиваю.
Я не знаю, почему. Я знаю, что я бы бежал. Был бы самый первый, я бы расталкивал всех. И тут же купил бы. На первом ряду, самое первое место, и вообще в одиночку. Конечно, один, да, сам. Да.
Я спрашиваю, допустим, человек сейчас смотрит, он знает, что он придет, и у него свободное время есть, он хочет прийти, еще не записался, что-то ему не позволяет это кликнуть в компьютере.
Да.
Почему я должен сделать это сейчас, а не потом? Он не хочет быть первым.
Нет важности. Нет важности. Он не боится... пропустить что-то, что мне важно, я хочу здесь и сейчас, по крайней мере, билет, по крайней мере, записаться. И тогда я буду увереннее. Сколько людей есть в мире, которые не в состоянии попасть? Очень, очень больно слышать об этом. Действительно, так много денег стоит. Есть те, кто не могут оставить работу. Это очень, очень высокие суммы. Совершенно неоправданно то, что устраивают авиакомпании. Я не знаю, как помочь. Я сам поеду туда, в Южную Америку, прежде всего. Ну, Северная... Хотя тоже не так просто. Там очень сложная ситуация. Ну, а южная, так вообще $2000 сюда добраться. Кто может себе такое позволить? Я уже не говорю об Австралии. Ладно, я очень надеюсь, что в этот раз, из-за того, что мы вложили столько в здание, у нас нет тех средств для Help Havera, которые были в прошлые годы. У нас там всего несколько тысяч долларов в кассе, и мы не можем просить еще у людей, потому что они пожертвовали на здание, и все, сколько можно. И состояние хуже, чем было раньше. Поэтому мы не можем помочь так, как помогали в прошлые разы. Мы можем отказаться от какой-то платы за конгресс в некоторой мере, но мы-то должны тоже за все это платить здесь. Это проблема, действительно. И очень больно все это видеть, когда я смотрю на цифры и вижу на мейлы, которые я получаю, и я не могу ничего с этим сделать. Я только обязуюсь, что если человек приложил все усилия и все-таки не в состоянии попасть сюда, я сделаю все для того, чтобы он получил полное наполнение там, где он находится. Абсолютное наполнение. Впечатление может быть другое, но его боль вместе с нашими усилиями, он сможет выполнить работу. И это из-за того, что он приложит усилия, но он не в состоянии попасть сюда. Его усилия и наша отдача восполнят друг друга в ситуации.
Из Израиля спрашивают, какая разница нынешнего конгресса от предыдущих, которые были? Почему именно сейчас произойдет раскрытие?
Смотрите, приближающиеся конгрессы, и прошлые конгрессы, и те, которые были, и которые будут, и этот тоже. Каждый раз что-то новое, вы же знаете. Тем более, что сейчас мы начинаем заниматься на новом этапе. Мы переехали в новый дом, он влияет на нас. Мы влияем на него, это не шутки. Мы сюда внесли, вложили очень много усилий, и мы сейчас приведем сюда тысячи человек. Выезжаем в Араву, возвращаемся сюда, будут жить здесь какое-то время, недели две, сотни человек. И вокруг этого будет деятельность. Вы знаете, что произойдет после конгресса, до конгресса? Не только в то время, когда мы будем здесь или где-то. Очень много всего для множества людей. И это все... Это что-то, что дает очень много сил. И мы должны подготовить к этому людей. Мы должны подумать, как мы работаем с намерением для того, чтобы сосредоточить все вместе, поддержать их, придать форму объединению всему этому скоплению. Они тоже не очень-то соединены с нами, как положено. Приезжают, может быть, наивно, из какого-то хорошего желания, но есть еще что делать, и мы должны подготовиться. Я думаю, что все это очень добавляет. Такого конгресса еще никогда не было, не было такой подготовки. Мы всегда поднимаемся, поднимают в святости нас, как говорится. И будем надеяться, что в этот раз мы достигнем этой святости.
Несколько сообщений в заключении. Встреча с Равом Лайтманом в Кармиэле 14 января в 7 часов вечера состоит. Встреча с Равом Лайтманом по адресу Мале Орт, Кармиэль, 1-700-509-209. Новые книги, книги «Зоар», выпуск книги «Зоар», книги можно достичь на конгрессе. Записывайте для покупки 1-700-509-209. Конгресс в Араве 31 по 1 января. Мы объединяемся в пустыне, мужской конгресс на ферме «Антилоп» и женский конгресс в Петах-Тикве 31 декабря, 1 января. Всемирный конгресс «Зор», объединение меняет реальность. Мы рады пригласить вас на Всемирный конгресс «Зор» 2014, конгресс объединения духовного продвижения в Ганета Руха Тель-Авив. На этом мы заканчиваем. Всего вам доброго. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos,
nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our souls, we will reveal that connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un caparez, как como un malestar, nuestra actitud controlará.